А сейчас поприветствуем самого Павла. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы ожидаем услышать еще одну очередную мудрость Чанакьи Пандита и разобрать это детально с вашей помощью.
Да, хорошо. Ну вот сейчас у нас были сложности некоторые с подключением, и да. Я вспоминал тоже определенные цитаты Чанакьи. Например, Чанакья Пандит говорит, что терпеливый человек, он добивается всего. И я вот размышлял над этим сейчас, что терпение – это очень важное качество для человека. И неплохо бы понять, глубже как-то разобрать, что такое терпение, потому что это может принести очень много практической пользы в нашей жизни. В целом у людей такие представления существуют о жизни дуальные. Некоторые они трудятся, прилагают какие-то усилия, и при этом считают, что все зависит от них. Кто-то думает, что и в этом люди считают, что в этом проявление терпения. Кто-то думает, что терпение – это вот лежать пассивно, ничего не делать, а терпеть. Или как, например, во взаимоотношениях мы терпим другого человека, то есть терпеть – это значит стиснуть зубы и злиться на него внутри, но ему этого не показывать. На самом деле не совсем так. Принцип терпения в отношениях – это принцип прощения и принцип принятия другого человека. Когда я понимаю, что человек он не может измениться сразу полностью. Иногда даже люди, они осознают свои ошибки, но вот эта вот гордыня не позволяет им признать это сейчас, в данный момент исправиться. Иногда люди, в принципе, просто еще не могут себя вместить того, что от них просят на данный момент жизни, ситуация. Поэтому нужно научиться, то есть терпение в отношениях – это не просто терпеть, и у тебя пар из ушей идет. Это означает прощать. Прощать и принимать человека. Принимать, то есть понимать, что человек не всегда меняется сразу. И вот этот вот принцип терпения также не должен проявляться как то, что мы пассивно терпим и ждем, пока удача она упадет нам на голову. Пока в нашей жизни что-то изменится. Во время первого эфира мы разбирали эту цитату тоже Чанакьи, что удача, она следует за усилиями, что даже небольшое усилие может решить проблему. По сути дела, остается единственный правильный вариант между двумя этими крайностями – делать и думать, что все зависит от нас, или не делать и лежать, ждать, пока что-то произойдет, это действовать. Но при этом понимать, что результат, он зависит от воли свыше. То есть должен быть принцип активного терпения. Я читал интересную цитату одного философа, что величие человека определяется тем, насколько он способен продолжать действовать, не теряя энтузиазма, если он потерпел неудачу. Буквально недавно я смотрел небольшой видеоролик, я выложил у себя его на страничке в Фейсбуке. Я не помню, я его удалил там или он остался, но там достаточно глупо на самом деле. Какая-то цель была у человека. Человек, он катался на скейте. Он поставил скейт на какую-то горку. Он хотел заехать на одном скейте на эту горку, проехать на втором скейте небольшое расстояние и опять запрыгнуть на тот скейт, на котором заехал, и съехать вниз. И показывают такой, значит, ролик, как у него это не получается. Он один раз упал, второй раз упал, третий, четвертый, пятый, десятый. Он там, видно, и что-то говорил, и молился, и в конце концов он сделал это. То есть терпеливый человек добивается всего. И был очень интересный комментарий у этого видеопоста, что зачастую мы видим некие примеры успешных людей, и мы не понимаем всего труда, который стоял до момента этого успеха, который предшествовал этому успеху, и все неудачи. Мы можем научиться чему-то в жизни, только действуя. То есть не ошибается только тот, кто ничего не делает. Или тот, кто уже все сделал. Поэтому, живя и действуя в этом мире, мы будем совершать ошибки, и это очень важный урок. Урок терпения, когда мы должны активно ожидать, активно стремиться к результату, при этом понимать, что результат он зависит также от некой воли свыше. Я в свое время занимался музыкой, это одна из моих профессий. Смотрел одно интервью с замечательным музыкантом питерским. Он джазмен, саксофонист Влад Колчин. В этом интервью он очень интересную вещь сказал. У него такая интересная судьба. Я много лет наблюдаю за ним. Он говорит, я, говорит, считаю, что человек, он может только стараться. То есть очевидно, что есть некая сила в жизни каждого, которая независимо от наших усилий проявляет свою волю. Но тем не менее, мы должны действовать и должны стараться достигать поставленных результатов в нашей жизни, полагая на милость, в конечном счете, на милость Бога. Как говорится, Бог помогает тому, кто помогает сам себе. Но человек должен трудиться. Человек ни в коем случае не должен пассивно ждать в этом проявлении его разума. То есть разумные люди действуют всегда. Безответственные люди действуют, когда они сталкиваются с последствиями своей деятельности, когда нужно отвечать, они перестают действовать, или они перекладывают эту ответственность на кого-то еще. Я уверен, что сейчас, когда мы пытались выйти в эфир, на протяжении 40 минут ведущие и группа технической поддержки, они бились, чтобы эфир все-таки состоялся, и в конце концов это получилось. То есть фактически таким образом иногда мы просто доказываем силу своего желания. Поэтому терпение – это очень важное качество, именно понимание того, что терпение должно быть активным. Я должен действовать и терпеливо ждать, пока ситуация изменится. И даже если ситуация не меняется, еще одна важная вещь, что само по себе это терпение, оно развивает наш характер. Пока мы ожидали выхода в эфир, я написал небольшой пост. Я вам даже сейчас зачитаю этот пост, который разместил у себя в группе «Школы эффективности». Иногда людям хочется достичь всего сразу и без препятствий, но в жизни, как правило, такого не бывает. Почему? Есть ли в этом какой-то смысл? Или кто-то упрямо портит нам жизнь из ненависти к нам? Смысл есть. Ибо препятствие и замедление развивает наш характер, без которого мы погибнем, получив то, к чему мы стремились. Это лишь проявление заботы о нас. То есть иногда мы в жизни хотим достичь каких-то высот, каких-то результатов, и мы не понимаем, что те трудности, с которыми мы сталкиваемся в достижении этих высот и результатов, они нужны нам для того, чтобы укрепить силу нашего характера. Если у нас не будет этого характера, то этот успех, он может стать причиной нашей гибели. Есть эта знаменитая история, как один человек в Соединенных Штатах Америки выиграл крупную сумму денег в лотерею, и в конце концов он погиб из-за этих денег. Или как я знаю Махатма Ганди в свое время, когда он был у власти, когда он управлял, самый богатый и зажиточный район Калькутты, он отдал его бедным людям. И к своему великому удивлению, где-то через полгода они увидели то, что это превратился в самый ужасный район города, где была грязь, где была проституция, еще какое-то насилие и какие-то остальные вещи. То есть зачастую люди, получив какие-то возможности в жизни быстро, они не могут ими воспользоваться. Успех он может погубить человека. Это вечная история, что если человек обретает какие-то возможности, при этом эти возможности они не подкреплены силой его характера, то они могут его погубить. Поэтому зачастую разумные люди, богатые люди, они воспитывают своих детей в духе понимания того, что деньги, они ценны. Я слышал рассказ одного моего знакомого, как он знавал одного человека, он был сыном очень богатых родителей. У него был разумный отец. Он говорит, внешне этот мальчик ничем не выделялся из других. Более того, говорит, мы одинаково учились, и в какой-то момент он устроился и пошел на простую работу даже. Потому что отец понимал, что если просто дать ему все возможности, дать ему это наследство, то он его, скорее всего, воспользуется им неправильно, скорее всего, человек не будет понимать цену жизни, цену деньгам, цену усилиям. Поэтому характер важен, терпение важно. И все эти сложности, которые мы в жизни испытываем, они помогут нам в будущем, чтобы не погибнуть под, как говорится, испытание огнем и как там и медными трубами. То есть испытания страданиями, они не так сложны, как испытания возможностями. Буквально недавно я узнал, как один мой знакомый, обретя определенную известность как психолог, он развелся с супругой, которая была вместе с ним много-много лет. То есть это большое испытание, когда к тебе приходят какие-то возможности, и тебе недостает характера, какой-то целостности, каких-то принципов внутренних. Большие возможности, они могут скружить голову. Я знаю две маленькие истории на этот счет, на тему характера и терпения, преодоления каких-то трудностей. И интересно тем, кто знает, сейчас я расскажу истории, тем, кто знает астрологию, что замедление в достижении наших целей в жизни и препятствия создает такая замечательная планета, как Сатурн. Его Величество Сатурн. Люди, у которых большой Сатурн в гороскопе, большое влияние на них имеет, всегда в жизни их все происходит медленно и с препятствиями. Но Сатурн — это учитель. И все люди, которые стремятся к какому-то саморазвитию, к самореализации, они уважают Сатурн. Потому что все эти трудности в жизни, они воспитывают наш характер. Трудности делают нас сильнее, трудности делают нас более чуткими по отношению к другим. Потому что человек, который не испытывал в жизни каких-то сложностей, он не ценит жизни. Ему очень сложно почувствовать боль других людей. И он не может понять те сложности, которые переживает другой человек. Потому что он не прошел через вот эту вот школу. Поэтому я часто люблю эту фразу повторять людям, когда общаюсь с ними лично на каких-то консультациях, что поймите, сложности нашей жизни – это не наказание, это помощь. Если убрать из нашей жизни, если бы нам в жизни все давалось легко и без препятствий, мы бы были на самом деле очень жестокими, бесчувственными к другим людьми. Все эти вещи, они формируют нас, они очищают наше сердце и делают нас чуткими. Если у нас в жизни будет чуткое сердце, то чуткие люди, у них всегда есть очень глубокие и настоящие взаимоотношения с другими. Мы никогда не будем одиноки. Нас всегда будут связывать глубокие отношения с другими людьми. Это чуткость, которая приходит как результат того, что ты сам переживал в жизни испытания, она позволит чувствовать другого человека. Но важная вещь, что испытания нужно правильно проживать, с благодарным сердцем. Если человек осуждает только жизнь людей и, в конце концов, Бога за те обстоятельства, в которые она его ставит, то его судьба не будет его лекарством. Я очень хочу написать эту книгу, собирая потихоньку материал, надеюсь, когда-то мне получится это сделать, назвать эту книгу «Благодарность. Лекарство от нашей судьбы». То есть благодарность, когда мы проживаем трудности жизни, она как, знаете, как волшебный алхимический камень, она превращает эти трудности, эти сложности, казалось бы, нам кажется иногда, что это наказание, в лекарство. Вы знаете, как вот ребенок, мать дает ему нужное лекарство какое-то полезное. Ребенок, он может кричать.
Похоже, оборвался интернет у нас. Сейчас мы дождемся, когда произойдет переподключение, и снова вернемся к эфиру.
Сегодня, похоже, особый эфир, и тема тоже для всех важная. Каким образом проявлять терпение, преодолевать какие-то препятствия. Я вот даже здесь нашел цитату Чинаки Пандита. Он говорит: «С чем не справится сильный? Куда не дойдет неутомимый путник? Где не гостеприимный к знающему? Кто нагрубит приятно говорящему?» С чем не справится сильный? Куда не дойдет неутомимый путник? То есть проявление терпения, когда мы испытываем естественные сложности человеческой жизни, это очень важная вещь для нас. И интересно мне иногда звонит моя мама, спрашивает, как дела. Иногда я говорю ей честно, говорю, мам, ну испытываю естественные человеческие трудности. То есть нам самим иногда даже самому себе сложно сознаться, что в нашей жизни есть трудности, но если в нашей трудности, в жизни нет трудностей, мы их или преодолели, и достигли совершенства, в чем у меня есть некоторые сомнения, или мы просто еще недостаточно созрели внутри, чтобы понять, что есть определенные трудности, их надо решать, что это путь. Мы не движемся, мы стоим на месте, а того хуже, мы просто растрачиваем впустую свою жизнь. Да, я говорил насчет ребенка, когда родители, они дают ребенку какое-то лекарство, ребенок отказывается, потому что он не понимает, какое благо он обретет в результате этого. Точно так же люди, они отказываются от собственной судьбы. Если человек, глядя в прошлое, испытывает скорбь, разочарование, если, глядя человек в будущее, испытывает страх, это означает, что он полностью находится во власти времени, означает, что его разум его просто спит. Нельзя отказываться от своей судьбы и нельзя бояться своей будущей судьбы. Потому что то, что происходит с нами, это все, это не наказание, это помощь. Все идет во благо нам. Я видел это в жизни, я часто консультирую людей разных, и я видел это в жизни много-много раз. Люди отвергают собственную судьбу, люди отвергают собственных близких, не понимая, что их ситуация в жизни, обстоятельства, в которых они находятся, и люди, которые находятся рядом с ними, в их общении только мы выздоровеем. И мы выздоровеем только в той ситуации, в которой мы находимся. Это идеальная ситуация для каждого из нас, в которой находимся мы. И это лекарство. Если мы будем пить собственную судьбу с этим лекарством благодарности, если мы сможем сделать это, наберемся мужества благодаря хорошему общению, то мы будем очень удовлетворенными и счастливыми внутри людьми. Мы будем каждый день чувствовать, что я развиваюсь, иду вперед. Вот это настроение критицизма, постоянных претензий по отношению к близким, к жизни, зависть. Вместо чувства радости, что у кого-то лучше, чем что-то у меня, это и есть то препятствие, которое блокирует наше развитие в жизни. Чтобы пойти вперед, мы должны с благодарным сердцем принять те уроки, которые нам посылает судьба. И часто мы, если оглянемся назад, мы увидим интересную, удивительную закономерность, что многие вещи, которые были в нашей жизни, они принесли нам благо. Например, какие-то сложности в отношении с каким-то человеком. Я в какой-то момент задумался над этим, над своей жизнью. Самые, так сказать, бесполезные люди, которые, мне казалось, говорят мне, только завидуют мне, говорят мне какие-то гадости, они оказались самыми полезными людьми в моей жизни. Некоторые политики, они специально нанимают критиков, и после их выступлений их критикуют. Говорят, это было неправильно, то было неправильно, за деньги. Да, нам часто не нужно нанимать никаких критиков. Эту роль могут очень легко сыграть наши ближайшие родственники. В жизни каждого человека есть какие-то люди, которые его осуждают. И в действительности, как в ведических писаниях говорится, что браман – разумный человек, человек, стремящийся к высшим ценностям жизни, арий, браман. Он должен пить критику, как нектар. Потому что очень часто критика других людей, она помогает нам увидеть самих себя со стороны.
Я вспомнила такой пример, как один святой, когда у него спросили, что делать, приблизительная история такая была, спросили у него, что делать, если вот этот человек меня постоянно критикует. И он ответил, возьми и построй ему дом рядом с собой. Таким образом ты очистишься.
Да, это очень экстремальный выход. Но на самом деле... Очень часто люди, которые нас критикуют, им дома не надо строить, они уже у нас живут в квартире. Их зовут муж, жена, мама, папа, дети, начальник на работе, соседи. То есть близкие наши люди, да, они призывают нас к переменам. И на самом деле в трудных моментах в жизни, в испытаниях и вообще в любых отношениях с людьми мы начинаем видеть себя. То есть польза, практическая польза от каких-то сложностей в жизни и практическая польза от той боли, которую мы испытываем в отношениях, она очень большая. В этот момент мы можем увидеть настоящего себя. Я читал одну замечательную молитву, я не помню, один из православных старцев ее написал, называется «Молитва о терпении». И последняя строчка этой молитвы, она меня тронула до глубины души. Этот старец говорит, что трудности, они не делают человека слабее, они просто показывают ему, каков он есть. То есть реально нас ничто в жизни не может сделать слабее. Нас нельзя довести, нас нельзя сломать. Все трудности в жизни, которые приходят, все конфликты, которые приходят нам в жизни, они просто показывают нам самих себя. Вот и все. Иногда мужчины говорят эту вещь, и знаете, противно становится. Она меня довела. Как она может тебя довести? Она просто показала тебе такой, какой ты есть. Вот и все. Нет причин вовне. Это называется красивым научным термином детерминизм. Детерминизм означает, что в причинно-следственной цепочке связи я ставлю себя следующим, не первым. Я такой, потому что там страна такая. Я такой, потому что меня довели. Я такой, потому что у меня такое воспитание. Я такой, я там, есть астрологический детерминизм. Я лев, поэтому рычу. Да, рыба, поэтому молчу. Козерог, поэтому бодаюсь. Ну, или там социанический детерминизм. Я Дон Кихот, поэтому с кем-то постоянно сражаюсь. Там, а я Максим, поэтому мало кому доверяю. Или генетический детерминизм. Гены у меня такие. Нет, мы сами ответственны за то, каким образом мы живем. И надо радоваться, потому что ничто нас не может слабее сделать. Это очень важная мысль. Если мы просто ее примем, изменим взгляд на испытания в своей жизни, на конфликты в своей жизни, то вся наша жизнь может преобразиться просто из-за одной этой маленькой вещи. Нас не наказывают, нам показывают самих себя. Если мы хотим развиваться, если мы хотим расти, если мы хотим изменить что-то в своей жизни, если мы в конце концов хотим выбраться из рабства собственного сознания и выйти за пределы своей судьбы, перестать быть просто каким-то кармическим набором бессознательных механических реакций на жизнь, на людей, на обстоятельства, вечно чем-то недовольный, постоянно кого-то осуждающий, критикующий, постоянно чего-то боящийся. Надо выйти за пределы всего этого. Человек рожден для этого. Веды настаивают на этом, они говорят, Адхатов Брама Джигеса. Человек рожден, чтобы задавать вопросы о вечных ценностях жизни. Человек для этого рожден. Вопросы задает ученик, человек рожден, чтобы учиться. Это человеческая форма жизни специально предназначена, чтобы мы учились. Если мы будем учиться, мы будем удовлетворены. Мы будем удовлетворены. И в нашей жизни придет счастье. Как минимум в нашу жизнь придет удовлетворение и покой. Если проживя целый день, я думал о том, что я сделал для того, чтобы решить какие-то сложности, задачи, которые были в моей жизни. Даже если к концу вечера они не решились, мы будем удовлетворены. Наши близкие будут нас уважать. Например, мы сейчас сможем находиться в ситуации, что у нас нет работы. Но если каждый день в положенное рабочее время, да, с 10 утра до 6, до 7 вечера мы действуем, мы учимся, мы ищем варианты, то нас будут близкие уважать также. То есть человек должен активным образом терпеть, мы не должны пассивно проживать жизнь, просто осуждая всех вокруг. Люди, которые осуждают других, это лентяи. Им нужно каким-то образом оправдать собственную лень, вот они занимаются очень важным делом, находят себе миссию кого-то осуждать. Я такой забавный видел демотиватор в интернете, там сидит такой супермен за ноутбуком и надпись «Опять кто-то не прав в интернете». Люди какие целые сайты создают, чтобы других осуждать. Боже мой, это для людей, которые просто не на что потратить свою жизнь. Им не ради кого жить. Что-то сидят, выясняют, находят какой-то компромат на кого-то. Это абсолютная глупость. Разум дан не для того, чтобы недостатки видеть. Недостатки лежат на поверхности. Их увидеть любой может человек. Более того, особо талантливые люди, они могут видеть недостатки там, где их нет. Они могут достоинство выдавать за недостатки. Поэтому разум дан для того, чтобы увидеть что-то ценное в другом человеке. Увидеть ценное в другом человеке и за это его уважать, и через это его поднять. Раздувать в другом человеке – это искру того настоящего, что в нем есть. Это разумность, это чистота. Видеть недостатки других или там додумывать мотивы других людей, чем они движимы. Кто мы такие, чтобы знать, чем движимы другие люди? Мы не боги. Мы не находимся в сердце каждого. Поэтому человек должен позитивным образом жизнь свою проживать. Позитивным образом жизнь свою проживать означает с благодарным сердцем принимать то, что дает нам жизнь. понимать, что нам не нужно чужую жизнь прожить, чтобы стать счастливым. Нам нужно свою прожить правильно, чтобы быть счастливым. Нам не нужно искать бесконечно каких-то, поменять близких. Ну как мы можем маму поменять, папу, детей? Ладно, жену можем поменять. Можем, но не нужно этого делать. Потому что судьба свела нас именно с таким человеком, в отношении с которым мы сможем выздороветь. Просто мы живем в этой глупой парадигме, что можно жить и не испытывать естественных человеческих сложностей. Жизнь дана для счастья, но нужно понять, в чем счастье. Счастье в том, чтобы учиться, в том, чтобы развиваться. Счастье в том, чтобы в конце концов научиться любить, обрести это любящее сердце. И все, что в жизни происходит, если мы правильно это будем проживать, оно будет делать нас мягче. И этим мягким сердцем мы сможем больше чувствовать других людей. Если мы смогли обрести в жизни это сокровище мягкого сердца, то мы добились всего. Потому что в нашей жизни будут отношения, будет любовь. Если у нас есть все в этой жизни, деньги, богатство, слава, любые возможности, власть, но при этом у нас не будет отношений, разве мы будем счастливы? Мы будем одинокие люди, погребенные под собственными достижениями. Люди занимаются этой глупостью, к сожалению. Я не говорю, что не нужно достигать, нам нужно достичь, но нужно понимать, что достижение в этом мире – это просто лишь средство. Реальная цель в жизни каждого человека – это любовь. И любовь, она из отношений исходит. Олимпийский чемпион может годами идти к тому, чтобы стать первым. Ради того, чтобы постоять на этом постаменте и послушать рукоплескание тысячи людей и получить их обожание. Ты первый. Все это делается ради любви. Можно было так и не стараться на самом деле. Можно было просто научиться строить правильные отношения с близкими людьми и быть уже счастливым и получать эту любовь уже сегодня. Любовь зависит от нас. Если мы сами правильно ведем себя в отношениях с другими людьми, стараемся видеть что-то ценное в них и через это с ними общаться, а не видеть недостатки, стараемся делать что-то, чтобы они счастливы были рядом с нами, понимая, что ради этого мы вместе, чтобы научиться чему-то друг у друга, чтобы помочь друг другу что-то понять, увидеть друг друга и в конце концов сделать что-то, чтобы человек был счастлив. Человек, который находится рядом со мной, недавно думал об этом, что на самом деле мы становимся людьми только тогда, не тогда, когда мы рождаемся. Мы еще не люди. Мы не называем человеком маленького ребенка, потому что ребенок, он эгоцентрик. Он не может отдавать свою жизнь добровольно ради блага других. Его разум не зрел, он не пробудился как человек. Мы становимся людьми тогда, когда мы первый раз в жизни испытали счастье от того, что сделали счастливым кого-то другого. Вот когда мы первый раз в жизни сознательно испытали счастье, сделав счастливым какого-то другого человека рядом с собой, тогда мы становимся людьми. Потому что человек рожден для этого. Человек рожден для того, чтобы испытывать, научиться любви. Чтобы испытывать это ощущение счастья от того, что я делаю что-то для других людей. Я читал одно произведение ведическое. И там мудрец, его зовут Джива Гасами, он говорит, что любовь, которая на санскрите звучит как прити, любовь – это ощущение счастья от того, что счастлив тот, кого я люблю. То есть я действую для удовлетворения другого человека, и когда я вижу, что он счастлив, в этот момент я испытываю тоже счастье. Вот это состояние есть любовь. То есть любовь – это не некое эгоистическое чувство, когда другие люди что-то делают для меня. Нет, любовь – это когда я отдаю, и видя счастье другого человека, испытываю счастье – это любовь. Я обычно привожу такой смешной пример насчет кота. Мы берем кота и начинаем тереть ему пузо. И если кот нормальный, то по идее кот должен заурчать. И вот счастье приходит именно в этот момент. Счастье приходит тогда, когда кот заурчал. То есть мы сделали что-то... А?
Счастье приходит к коту или к тому, кто пузо ему чешет?
Счастье приходит и коту, но коту приходит эгоистичное счастье. Вот у нас такие представления о любви. Мы думаем, что любовь – это вот это, когда делают что-то для нас. Но мы на самом деле испытываем счастье намного более интенсивное, когда видим, что счастлив кот. Ты знаешь, как мать. Мама, она приготовила что-то для сына. И сын сидит и уплетает за обе щеки. И мама сидит и смотрит. как сын кушает, испытывает счастье на самом деле намного больше даже, чем ее собственный сын. Или как к нам иногда приходят гости. Я надеюсь, что все приглашают гостей в дом.
Вот
что...
к нам сегодня на обед приходили замечательные гости. Мы были очень счастливы их покормить и увидеть их улыбки.
Да. Я тоже сам регулярно хожу в гости и приглашаю в гости. Я всегда шучу, что хотите похудеть, приглашайте меня в гости. И иногда приходят к нам люди какие-то в гости, и мы ухаживаем о них, за ними заботимся, о них служим им. И такое удовлетворение испытываешь, что даже потом самому есть не хочется. Каждому человеку знакомо это чувство. Я однажды читал книжку маленькую, называется она «Дети говорят». И там маленьких детей спросили, что такое любовь. Один мальчик, он интересно дал ответ. Он говорит: я вчера дал в детском садике своей знакомой девочке Кате конфетку. Она ела, а мне было сладко. Вот это любовь.
Здорово. Просто супер объяснение.
Да, и как раз об этом же говорит Джива Госвами, что когда мы испытываем счастье от того, что счастлив тот, кого мы любим и кому, о ком мы заботимся, это и есть любовь. Это любовь по-взрослому. Любовь по-детски – это когда я ищу того, кто сделает счастливым меня. А любовь по-взрослому – это когда я ищу того, кого сделаю счастливым я. Мы должны это делать, если мы хотим счастливыми быть. Секрет счастья очень простой на самом деле. Нужно жить с благодарным сердцем и делать что-то для других людей, чтобы когда мы ушли, мы так или иначе все уйдем, чтобы люди, они помнили нас с благодарным сердцем. Когда мы уйдем, никто не будет помнить, что у нас было, чего мы достигли, что мы имели. Все будут помнить лишь одно, что мы отдавали, как мы жили для других людей. Вот, и я хотел еще рассказать историю маленькую насчет характера, каким образом наш характер, он помогает нам в будущем преодолеть какие-то сложности в нашей судьбе. То есть трудности, испытания, наши обстоятельства, люди, которые находятся рядом с нами, все это при правильном отношении к ним и к этому, к обстоятельствам и к людям, оно сделает нас чище и лучше. Один ученый, он шел по саду и увидел гусеницу, которая вылазила из кокона. И гусеница, бабочка, она уже превратилась в бабочку. Ей было очень сложно, она старалась, трудилась. И он проникся состраданием к ней, решил ей помочь, как ученые. Обычно ученые иногда, когда хотят помочь, они что-то разрезают, отрезают. И хирурги, да, как-то очень неэкологично вмешиваются. Как я никак понять не мог, почему в аюрведе нет такого понятия, как уколы. Почему уколы – это неэкологично. Мне дали замечательное объяснение знакомый аюрведист, что экологично – это то, что попало нам в тело через пищу и переварившись в естественной среде, в желудке, оно таким образом попало дальше в тело. Тогда это экологично. Если мы вводим какое-то вещество в тело не через желудок, то это не экологично. Я, конечно, понимаю, есть некие экстренные ситуации, когда нужно резко, внезапно повлиять, там капельницы ставят, уколы, это здравый смысл. Но в целом многие современные методы, они не очень экологичны. Вот он достал бритву из кармана и разрезал этот кокон. И бабочка вылетела оттуда, но не смогла лететь. И тогда ученый понял, ее крылышки были слишком слабые, что те усилия, которые она прилагала для того, чтобы выбраться из кокона, они нужны были для того, чтобы она обрела необходимую силу внутреннюю, физическую, чтобы потом летать. И точно так же в нашей жизни. Мы хотим сразу успеха. Мы иногда завидуем тем, кто достиг успеха в жизни, думаем, родился под счастливой звездой. Но мы видим часто только, во-первых, верхушку айсберга, некий конечный результат достижения человека. Сколько слез он пролил для того, чтобы прийти к этому, мало кто знает. Это, знаете, есть некая тайная жизнь всех людей, которые добились успеха. Сколько трудностей и препятствий они преодолели. Даже если успех приходит быстро, значит, человек его заслужил в прошлой жизни. Это некое благочестие, которое пришло вместе с ним, и оно просто ведет человека по жизни дальше. В любом случае, это мир справедливости. Человек вкладывался, чтобы обрести этот успех. А вторая история, она очень замечательная вообще. Она мне очень-очень нравится, эта история про то, как в паломничество шли паломники. Это были христиане, они несли кресты. И человек нес огромный деревянный крест. Все несли свой большой деревянный крест. Один человек решил облегчить вес этого креста. И он зашел в рощу, мимо которой они проходили, и подрезал крест. И выпрямился полностью, потому что предыдущий вес на него давил очень сильно. Этот вес был не такой сильный. И пошел. В какой-то момент своего странствия они подошли к оврагу. И все люди, которые несли длинные кресты, сгорбившись, им было трудно, они положили эти кресты, и их длины хватило как раз для того, чтобы перейти на другую сторону. А этот человек остался на этом берегу. И смысл этой истории очень простой, что зачастую нам кажется, что груз каких-то сложностей, которые в жизни у нас есть, сложные жизненные обстоятельства, болезненные взаимоотношения, что это бремя, от которого нужно избавиться. Но это не бремя, это лекарство, которое нас вылечит. И если изменимся мы, изменится все.
Значит ли это, что мы должны желать этих сложностей? Или, может, даже молиться о том, чтобы какие-то трудности Бог нам послал в жизнь. Но мне кажется, это какая-то молитва уж совсем святых людей.
Нет, я не думаю, что нам нужно молиться о трудностях, потому что жизнь современного человека – это одна большая трудность.
Хватает и так.
Конечно, да, конечно. Трудности не надо просить, трудности придут. Нужно просить сил с благодарным сердцем принимать все, что посылает жизнь, и учиться. Если мы будем с благодарным сердцем принимать все и всех, то мы станем очень сильными. И тогда на самом деле жизнь нам многое даст, Бог нам многое даст, люди нам многое дадут. И эти вещи, они не погубят нас. Но самое главное, что мы обретаем, когда с благодарным сердцем проходим по жизни, это мягкое сердце, способное чувствовать других и любить. Это главное сокровище, которое должен найти в своей жизни каждый человек.
Вот я еще подумала, когда вы приводили пример со спортсменом, который завоевывает там какие-то места главные, золотую или серебряную медаль, может быть. И он все это делает, много лет трудится для того, чтобы услышать какие-то овации, там ту же самую любовь завоевать. Но можно было при этом просто правильно построить отношения с близкими. Но напрашивается вывод, что, наверное, вот эту вот золотую медаль завоевать проще, может быть, чем правильно построить отношения с близкими.
Факт. Именно поэтому люди завоевывают золотую медаль.
Может быть, просто эта наука, так сказать, не изучена. Мало дается знаний об этом.
Мы должны учиться этому. Я еще раз повторюсь. Я не говорю, что не нужно достигать. Если я спортсмен, я должен достичь чего-то. Но я не должен считать, что это главное достижение моей жизни. Если мы занимаемся какой-то деятельностью, то мы должны стать профессионалами, специалистами в этой деятельности. Нет ничего зазорного в том, если спортсмен будет ставить цели, достигать их, но если при этом он пренебрегает главным в своей жизни, взаимоотношениями с людьми и своими взаимоотношениями с Богом, в конце концов он останется у разбитого корыта. Какой смысл в наградах, если ты одинок? Какой смысл в регалиях, если люди находятся с тобой рядом лишь из страха? И никому реально не нужен ты, нужно лишь то, что у тебя есть какие-то возможности. Поэтому мы должны быть людьми, мы должны становиться людьми, не побоясь этого. Потому что родиться человеком и стать человеком – это разные вещи. Родиться несложно человеком, но стать человеком – это некий труд, который мы должны совершать над собой каждый день. Отношениям надо учиться. Раньше была культура, раньше были семейные традиции. Люди жили в деревнях, не в городах. Я помню, как я был, я городской житель, и вырос в городе, и когда мы с отцом, я был ребенком, приехали в деревню к ему, какому-то дальнему родственнику, мы шли по деревне, и все с нами здоровались. И для меня это был настолько ошарашивающий опыт. Мы жили во дворе, где было две пятиэтажки, и то они со всеми здоровались. А тут мы шли по деревне, и я спросил у отца, я говорю, пап, тебя что здесь все знают? Он сказал, нет, просто это естественная человеческая культура. В городе очень много людей, и этот огромный поток людей, он делает людей очень имперсональными, бездушными. Я помню еще, когда я был ребенком, то я знал весь наш подъезд, от первого до пятого этажа, я знал всех, как зовут. Я в гости к людям приходил, конфетки ел с печеньками, двери у людей были открыты в подъезде. Вот у меня был недавно такой опыт, что мы жили 4 года в одном месте, и наши соседи, я всегда с ними здоровался, они никогда первые не здоровались и не хотели разговаривать. Они здоровались вежливо в ответ и срочно убегали за дверь. Естественно, что современная цивилизация, она отделяет людей друг от друга. Мы сидим в своих квартирах, и у нас есть окошко в мир, называется интернет. Но зачастую это не окошко в мир, это окошко в одиночную камеру. Мы сидим замкнутые в квартире, не общаемся друг с другом. Я вчера читал Эйнштейна. Эйнштейн говорит, что я боюсь, что в какой-то момент технологии разовьются настолько сильно, что они заменят простое человеческое общение, и тогда цивилизация получит поколение идиотов. Это то, что становится. В Европе он уже вон на тротуарах. Я видел эту фотографию, расчерчен тротуар так, что для тех, кто идет глядя в телефон, и для тех, кто идет не глядя в телефон, чтобы люди не врезались друг в друга, когда идут глядя в телефон. Есть эта шутка. Онлайн-поколение. Оторви взгляд от экрана, онлайн-поколение. Мы ищем любовь в интернете. Для нас любовь – это сколько раз в день нас лайканули и перепостили то, что мы сказали. И скольким людям понравилась там моя аватарка ВКонтакте, где я, извиняюсь, в лицо свое подправил в фотошопе. Ну, то есть, искать надо не в интернете, искать надо в собственном сердце. И если оторвать взгляд от экрана и посмотреть на близкого человека, который рядом с тобой находится, хотя бы слово ему приятное сказать, там, своей супруге, хорошо выглядишь. Она, конечно, может сразу не поверит, но если второй раз, третий раз сказать, то вот простые вещи... Ничто не стоит нам так дешево и не ценится другими так дорого, как приятные слова. Что стоит как-то нам приободрить другого человека, сказать ему несколько добрых слов, не придуманных, а реальных. Ты очень сильно можешь наши отношения поменять. Но мы судорожно вглядываемся в количество лайков на наших постах и фотографиях, но не замечаем людей рядом с нами. Сейчас проблема современной цивилизации – одиночество. Люди мучаются от одиночества. И когда люди жили в естественной культуре, в деревнях, они естественным образом учились этой этике взаимоотношений. Почему сейчас такой огромный спрос на психологов, там, тренеров личностного роста и так далее? Потому что люди не понимают элементарных вещей, как общаться друг с другом. Мы хорошо умеем общаться с техникой, с детства уже. Но мы не знаем, как общаться с живым человеком. То есть мы упорно становимся машинами. И человек рожден для того, чтобы любить научиться, а не для того, чтобы научить кнопочки нажимать на сенсорном экране или на сенсорном. Поэтому это на самом деле некая социальная трагедия, которая сейчас происходит. Мне больно на это смотреть, что любая древняя культура, если мы заглянем в любую славянская культура, ведическая культура, греческая культура, она развивала человека. Любые мировые культуры, они развивали человека. Сейчас развивается техника. Техника развивается, человек деградирует. Человек забыл, как умножать и делить столбиком. Человек не может там простые вычислительные сделать вещи в уме. Поскольку везде есть диктофоны, люди разучились слушать. Они думают, я запишу, послушаю потом. То есть человек становится все более и более примитивным, технологии становятся все более и более сложными. И в результате что? Это просто некая социальная трагедия. Люди мучаются от депрессии, от стресса и от одиночества. Главное, всевозрастающее одиночество, которое мучает людей. Притом люди одиноки в семьях, люди одиноки в коллективах, люди одиноки, находясь рядом друг с другом, потому что элементарно не понимают, как взаимодействовать друг с другом. И видят выходом в том, чтобы не взаимодействовать. Это трагедия. И эта трагедия, нам нужно ее менять, и меняется она с нас самих. Что мы должны стать людьми. Нужно просто оторваться от экрана интернета и посмотреть на того, кто рядом находится, и подумать, что я могу сделать для него. Часто мы не целим наших близких, а когда мы расстанемся, мы будем локти кусать, как зачастую бездушно и бесчеловечно мы к ним относились. Наше богатство. Нам счастье нужно, нам нужна любовь, она из отношений исходит. И все это возможно, если мы будем общаться друг с другом, правильным образом общаться, учиться этому, в этом рост своей жизни видеть. А не просто в том, чтобы чего-то достигать внешнего. Внешне важно достигать, но это не цель, это средство. Есть только одна цель, это любовь. Все остальное должно быть для того, чтобы я становился более любящим, чтобы я проявлял свою любовь по отношению к другим людям. Если я использую все свои достижения ради других целей, в конечном счете я сам не буду счастлив.
Да, есть над чем задуматься. Спасибо вам, Павел. Есть ли у вас еще несколько минут, чтобы ответить на вопросы сегодня?
Да, немножко времени есть еще.
Сколько, чтобы мы рассчитывали как-то?
Ну, я думаю, что...
Минут 10?
10 минут это максимум.
Угу, максимум, хорошо. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о трудностях. А от чего зависит вообще это количество трудностей, которые приходят к человеку? То есть это вообще хорошая судьба, когда трудности приходят? Ведь вы сказали, что это благо для нас. Или все-таки это плохая карма?
Я вспомнил слова матери Терезы. Она говорила, что «Спасибо тебе, Господи, что ты доверяешь мне так сильно, посылая мне столько сложностей в жизни. Я тебе за это благодарна, но иногда хочется, чтобы ты доверял мне немножечко меньше».
Хочется.
Понимаете, понятие «плохая карма» и «хорошая карма» они относительны. Я понимаю, что это очень серьезное утверждение, но с точки зрения более каких-то высоких вещей, с точки зрения духовного знания, в этом мире не существует хорошего или плохого. Вот этот знаменатель, хорошее это или плохое, для нас создает наш ум. Любая судьба может стать хорошей судьбой, если мы научимся благодарности. Иногда людям кажется, что это плохая карма, и что человек куда-то катится, испытывает какие-то сложности, но если мы честно посмотрим, в чем смысл нашей плохой судьбы? Смысл нашей плохой судьбы в том, что есть проблемы в нас самих. Если исправляемся мы, я твердо верю в эту вещь. Я сам в какой-то момент пустился в поиски. Передо мной встал этот вопрос, мне было всего 17 лет, но с тех пор я стал искать эту истину, как выйти за пределы судьбы. В жизни каждого из нас происходит что-то, чего мы не хотим. Но кто-то или что-то ставит нас в эти обстоятельства. Я опустился в свое время в этот путь и хотел бы, чтобы каждый человек тоже шел по этому пути, чтобы он вышел за пределы судьбы. Мы должны выйти за пределы судьбы. И иногда выйти за пределы судьбы не означает изменить что-то внешнее. Если мы меняем свое внутреннее восприятие происходящего, то мы выходим за пределы судьбы. Есть удивительный пример. Ник Войчич. Это человек, который родился без рук и без ног. Единственное, что у него есть, это несколько пальцев на ноге, которыми он может шевелить, как таким небольшой лапкой, как у уточки. И в свое время ему очень сложно было. Он хотел даже кончить жизнь самоубийством в 9 лет. Сейчас это всемирно известный человек, он ездит по всему миру, он проповедует, он спасает жизни сотен людей, он поет, он женился, он родил замечательных здоровых детей, он написал книгу. Наберите в интернете, посмотрите, это без слез смотреть невозможно. Его ставят на стол, Этот человек, он там ездит, катается, плавает, и он проповедует, и он меняет сердца людей. Почему? Потому что человек, который вышел за пределы своей судьбы, он не стал хныкать, он не стал жаловаться, он не стал говорить «несчастная карма». Он постарался подумать, что он может сделать для того, чтобы поменяться самому. И поменявшись сам, он обрел такое невероятное влияние на то, что он влияет на судьбы сотен и тысяч людей. Он встречается с политиками, он встречается с президентами каких-то стран. И люди, просто видя вообще силу и величие этого человека, они преображаются, и жизнь преображается. Наши сложности, которые мы испытываем, это не падение вниз, это трамплин, в результате которого мы можем взлететь. Мы просто скорость набираем. Как говорится, черная полоса – это просто взлетная полоса. Но надо взлететь. И чтобы взлететь, нужно быть благодарным. Если мы перестанем осуждать людей, если мы перестанем осуждать Бога, как есть хорошая шутка про атеистов, что атеисты всегда обижены на того, кого нет. Потому что этот кто-то ставит их обстоятельства, в которых они не хотят находиться. Как они говорят, что если был бы Бог, были бы войны, была бы боль в этом мире. То есть это происходит, и люди ничего не могут сделать с этим. Потому что есть кто-то, кто ставит их обстоятельства, которые они вынуждены переживать. На самом деле войны – это просто элементарный закон баланса. Мы причиняем боль другим людям, мы тысячами убиваем животных на бойнях, в особенности коров. Природа устраивает бойню для нас. Закон кармы – это всего лишь закон баланса. Мы несем зло в этот мир, это зло возвращается нам. Вот эта вот ненависть к собственной судьбе, отторжение собственной судьбы, отторжение людей, которые находятся рядом с нами – это признак того, что мы еще не начали выздоравливать. Это совершенный мир. Этот мир создан по совершенным законам, и эти законы, они не наказывают нас, они учат нас. Поэтому, если мы посмотрим на свою жизнь более широко, мы сможем понять, что те трудности, которые даются нам в жизни, это не наказание, это не плохая карма. Плохая карма – это та карма, которая делает меня бесчеловечным, жестоким, неспособным жить и чувствовать других людей. И если меня бесчеловечным, жестоким сделали деньги, то это моя плохая карма. Люди думают, что деньги – это хорошая карма. Иногда это наказание. Потому что, получив деньги, человек теряет свой человеческий облик. Зачастую богатые люди очень жадные. Богатым быть хорошо. Нет никаких проблем в том, чтобы быть богатым. Я не утверждаю, что все должны жить в какой-то нищете. У каждого своя судьба. Каждый человек получает то, что он заслужил. Но проводить знаменатель между богатством и счастьем я бы не стал. Проводить знаменатель между тем, чтобы быть красивым, быть счастливым, я бы точно стал. Есть много красивых женщин, но они одиноки. Проводить знаменатель между тем, чтобы быть знаменитым и быть счастливым, я бы тоже не стал. Курт Кобейн застрелился в 28 лет. Проводить знаменатель между тем, чтобы быть, не знаю, сильным и счастливым, я бы тоже не стал. Есть много сильных, но одиноких людей. Любые достоинства, которые люди ставят на пьедестал, им поклоняются деньги, богатство, красота, сила. Это хорошо. Но знаменатель счастья ли это? Я один раз придумал такую шутку, что прежде чем достигать чего-то в жизни, найдите того, у кого это есть, и спросите у него, а вообще он счастлив или нет. Потом спросите один на один, пока никто не видит, потому что обычно люди все говорят, что они счастливы. Так работает наше эго. Поэтому счастье приходит тогда, когда мы учимся любви, учимся отношениям. И если мы с благодарным сердцем примем свою судьбу, то не бывает плохой кармы. Это лишь наше больное восприятие того, что происходит с нами. Как знаете, вот сидят люди на футбольном матче, в этот момент кто-то забивает гол. Половина стадиона кричит «Ура!», а другая половина кричит «Угу!». Одна и та же вещь, но разные люди воспринимают ее по-разному. Что для одного яд, для другого нектар, что для одного нектар, для другого яд. Поэтому взрослые, зрелые люди, они никогда не боятся каких-то сложностей в своей жизни. Они понимают, что чем больше сложностей, которых я проживу правильно, их не надо привлекать, но если они приходят, человек думает так, что чем больше сложностей, Если я проживу их правильно, в конечном счете, тем больше я получу в своей жизни любви. И это может каждый. Человек для этого рождается на свет.
Спасибо, Павел. Спасибо. Наше время истекло, но у нас есть такой вопрос от нашей слушательницы. И так как наша следующая встреча еще не скоро состоится, может быть, вы очень кратенько ответите ей. Олеся написала: можно ли самому выбрать себе учителя, и может ли он быть им, не зная меня, и я не встречалась с ним. Я слушаю его лекции и скоро поеду к нему на семинар. Может, не совсем по теме, но мне кажется, такие вопросы многих интересуют наших слушателей.
То есть, можно ли выбрать учителя, не имея личных отношений?
Да, просто слушая лекции. Можно ли, видимо, считать такого человека своим учителем?
Ну, чтобы учиться у кого-то, важно учиться лично, если мы хотим каких-то долгосрочных отношений.
Угу. Но с лекции, сердце, может быть, нужно начинать.
Сердце может подсказать, сердце может откликнуться слова какого-то человека. Если они пробуждают во мне желание меняться, желание поменять свою жизнь, если они пробуждают во мне веру, пробуждают во мне веру в себя, веру в Бога, веру в осмысленность жизни. Если я хочу действовать в соответствии с его словами, то вполне возможно, что это может быть мой учитель, но, естественно, мы должны получить какое-то личное общение. Мы не должны принимать учителя или гуру, наставника, тренера, как дань моде. Это должно быть сознательным нашим выбором. Потому что, на самом деле, любые отношения, даже с каким-то учителем, тренером, на чем они строятся? Мы должны не только слушать, со слушания все начинается, но и в какой-то момент надо начать делать какие-то вещи в соответствии с тем, что будет говорить нам наш наставник. Это сложно, потому что пока нам плохо, мы готовы делать то, что надо, чтобы решить проблему. Когда нам хорошо становится, нам уже не хочется ничего делать. Мы сами сейчас знаем. Поэтому эти отношения — это серьезно, и надо относиться к этому серьезно. Не надо делать это как дань моде. Нужно все хорошо взвесить, посмотреть на человека, попытаться понять, кто он, что он, какова ему нравственность, как он общается с людьми, насколько он авторитетен вообще, какое послание он несет, послание себя или послание какой-то культуры, которая стоит за ним. И взвесить все за и но, сделать разумный шаг, чтобы это нам помогло в жизни, а не помешало.
Хорошо, спасибо вам большое.
Вам спасибо, вы сегодня проявили необычайное мужество.
Но мы все старались что-нибудь делать в сложившейся ситуации, вырабатывали терпение, вот как вы советовали. Спасибо вам за сегодняшнее общение, и будем ждать следующей встречи уже в эфире Веда Радио.
Да, я желаю всем слушателям, чтобы они другими глазами взглянули на свою судьбу.
Спасибо. А я желаю всем быть настоящим человеком и лелеять в себе сокровища мягкого сердца. Это Веда Радио. Продолжайте оставаться с нами.